Глава 4. Пленный. Лошадь книжник накормил яблоками с дерева возле фермы. На ветках оставалось 4 штуки. Плохонькие, битые градом и кислые настолько, что сводило зубы. Одно книжник, кривясь, сгрыз по дороге, а остальными угостил свою спасительницу. Лошадь аппетитно похрустела подарком, зафыркала, ткнулась мордой Тиму в плечо и снова принялась за пожухлую траву. Тим вернулся в автобус к пленнику, прихватив с собой рюкзак. Бегун понемногу приходил в себя. После укола лицо его застыло, беспощадный в очередной раз отступил, а вот удар двумя подкованными копытами в спину бодрости не добавил. Тим осмотрел вождя, пока связывал. Ребра, конечно, могли треснуть, но в целом бегун не так уж и сильно пострадал. Пара больших кровоподтеков на спине, ссадины на пояснице. В общем, не смертельно. Он по-прежнему был опасен, как болотный снейк, как черный вайпер, от укуса которого чел умирает в муках за несколько минут. Поэтому Тим постарался на славу и скрутил бегуна качественно, спеленал, как паук, муху. Бегун сидел там, где книжник его оставил. Сложно сбежать, когда руки и ноги связаны, а еще одна веревка, прикрученная к поручню, крепко охватывает горло. Он не стонал, но болезненно кривился при каждом вдохе. Книжник бросил на врага неприязненный взгляд и принялся копаться в рюкзаке, выискивая съестное. Несколько лепешек Тим по доброте душевной скормил лошади, а одну полосу вяленого мяса сживал на дневном привале, закусив куском вонючей, но вкусной брынзы. В общем, съестного оставалось немного. Книжник посмотрел на скудный запас, потом на вождя, и принялся ужинать. Если половину полоски мяса и небольшую черствую, как кусок бетона, лепешку, можно считать ужином. Бегун глядел на книжника и криво усмехался. «Не поделишься? Сдохни первым, бегун». Вождь хмыкнул. «Уже не получится. Ты же меня не убил, пока я был без сознания, только скрутил, как овцу». Он продемонстрировал связанные ноги, стукнув ими по полу автобуса. «Значит, я зачем-то тебе нужен, червяк?» «Ты мне не нужен». «Врешь». «Был бы не нужен, пристрелил бы. Я считаю, твой пленник, а пленников положено кормить». Он снова попытался рассмеяться, но на этот раз его прострелило болью в бок, и вождь замолчал, кусая губу. «Это, блядь, смешно. Я у тебя в плену. Чем ты мне врезал?» «Это не я», — сказал книжник, запивая сухомятку водой из пластиковой бутылки. «Тебя легнула моя лошадь. В спину. Если бы ты читал книги, бегун, то знал бы, к лошади сзади подходить нельзя. Но ты же не умеешь читать, вождь. Поэтому ты мой пленник, а не я твой». «Я бы тебя в плен не брал», — скривился бегун, устраиваясь так, чтобы меньше болело. Книжник пожал плечами. Спорить было глупо. «Дальше что?» — спросил бегун. «Пока не решил». «Убьешь? А сам как думаешь?» Они помолчали. Потом книжник продолжил. Голос его звучал спокойно, холодно, но бегун слишком хорошо знал челов, чтобы обманываться. Под показным самообладанием пылало пламя ненависти. И то, что его не было видно снаружи, делало этот жар во много раз опаснее. «Что с тобой делать, решу утром. В любом случае, не бойся, мучить я тебя не стану». Утешил. «Я же не ты. Это тебе так хочется. Может, ты еще хуже меня. Вот, додумался же голодом морить. Дай пожрать, я голодный». «Зачем на тебя припасы переводить? Решу оставить в живых, тогда и посмотрим». «А я бы тебя покормил», — протянул вождь, поглядывая на книжника. «Если бы не пристрелил сгоряча. А я не стану». Тим на миг задумался. «Хотя... Хочешь пожрать, ответь на мои вопросы». «Да запросто», — изобразил радость бегун. «Валяй, червь, спрашивай». «Как ты выбрался из лабы?» Бегун фыркнул. «Тоже мне секрет. Там же все разворотило взрывом. Я вышел еще до того, как ты поднялся наверх. Да просто поперло. Меня взрыва прикрыл здоровый железный шкаф. Обожгло, помяло, но не раздавило. Я и сознание не потерял, просто очумел от контузии». «Жаль». «Это кому как», — фыркнул вождь. «Как по мне, так все заебись». «Где ты взял лекарство?» «Ты обронил в коридоре», — сказал бегун. Ты сам и обронил упаковку, когда бежал к...» Он увидел, как окаменело лицо книжника, и запнулся, но все же закончил фразу. «Когда бежал к белке. Я видел, как ты ее колол. Вот сюда, в шею». Книжник молчал. На его щеках играли желваки. «Сначала я прятался рядом с лабой, в городе», — продолжил бегун. «Потом меня чуть не поймали твои дружки, и я сбежал за ограду. Мне было так херово, думал, что сдохну там в кустах возле Рейлы. Я блевал кровью и плевался зубами». Вождь осклабился, глаза его нехорошо сверкнули. «Как же я мечтал перегрызть тебе глотку, червячок, и боялся, что не смогу это сделать без зубов. Я прямо чувствовал вкус и запах твоей крови. Я подыхал, червь, но понял, что не могу умереть пока». Он выдохнул и поднял на книжника тяжелый, полный злобы взгляд. «Пока я не доберусь до тебя, и я решил жить. Это просто когда есть цель. Сначала я нашел жертву в Кэрадже, а потом нашел защитный костюм и автомат возле Рейлы». Бегун замолчал, опустил голову и прикрыл глаза. Теперь вождь выглядел спокойным, но Тим видел, как подергивается левая сторона его лица. Солнце уже садилось за горизонт, и в закатном свете лицо вождя выглядело особенно устрашающе из-за резких теней, запекшиеся кровью губы, редкий чистокол зубов. Он выглядел как живой мертвец из старого комикса, омерзительно, но взгляд не отведешь. «Я ждал тебя», — произнес вождь чуть погодя. «Я ждал, пока ты выйдешь из Вайсвилля, и я смогу тебя завалить. Я знал, что ты обязательно побежишь всех спасать, и уж тогда я тебя и...» Бегун засмеялся, закудахтал, постановый от боли. Под ребрами резало, как бритвой, но он не мог сдержать смех. «Ты же ебанутый, книжник, ты просто-напросто ебанутый. И, сука, еще и везучий. Тебя должны были убить в парке 100 раз. Я должен был сегодня снести тебе твою тупую башку с первого выстрела, но это гребаная старая железяка с кривым стволом». Он кивнул подбородком на лежащий в стороне автомат, виновник его промаха. А книжник невольно коснулся того места, где недавно была мочка уха, и поморщился. «Тебя спасла лошадь, червяк. Не твои умения, трахни меня, беспощадный. Меня завалила гребаная кобыла. Не ты, а кобыла!» По щекам бегуна потекли настоящие слезы. Он рыдал от обиды и бессилия, глотал кровавые сопли и разевал беззубый рот, как вытащенная на берег рыба. «Пить дай!» — крикнул он срывающимся голосом. «Ты обещал меня не пытать! Дай воды, сука!» Книжник встал, не говоря ни слова, подошел к пленнику и сунул ему в лицо флягу с водой. Вождь присосался к горлышку, как голодный клоп. «Попил?» — спросил Тим спокойно. «Вот и хорошо. Что было дальше?» «Ничего», — буркнул бегун. Книжник качнул головой. «Я не о том. Когда тебе стало плохо?» «А мне и не было хорошо», — огрызнулся бегун. «Я ссал кровью, у меня половины зубов нет. Или так недостаточно херово?» «Ты живой», — сказал книжник. «А это на одну жизнь больше, чем тебе положено. Она умерла, а ты, тварь, все еще живой. Я еще тебя переживу, червяк. Посмотрим. Сколько инъекций ты сделал?» «Чего-чего я сделал?» — презрительно протянул бегун. «Уколов», — пояснил Тим. «Сколько раз ты колол себе лекарства?» 3. «Когда беспощадный вернулся в первый раз?» «В горячих землях. Меня скрутило так, что я дышать не мог». «А когда во второй?» «Уже здесь». 3. 1,5 руки назад». 7 дней, значит. Каждые 7-8 дней. Тебе все время одинаково плохо?» — спросил книжник. «Каждый раз одно и то же?» «Иди нахуй!» — сказал бегун и сплюнул под ноги кровавый сгусток. «Хочешь, чтобы я с тобой дальше говорил? Дай жратву и питье». «Ты уже попил. Воды жаль?» «Всего для тебя жаль». Стало совсем темно. Снаружи ночной сумрак разгонял свет восходящей луны. До нее еще не успели добраться наползающие со стороны болот облака. А в автобусе тени стали чернильными и заполнили все свободное пространство. Книжник осмотрелся, не обращая внимания на злобные взгляды вождя. Стреножил лошадь, чтобы не ушла далеко, сложил свой груз на одном из задних сидений и принялся устраиваться на ночь, примостив седло под голову. В автобусе было теплее, чем снаружи, но все равно очень холодно, даже в спальном мешке. Тим покрутился немного, потом таки встал и накрыл вторым спальником бегуна. Тот ухмыльнулся. «Что ж ты покойника жалеешь? Если что, то я тебя убью, не холод. Так развел бы костер, погрелись бы. Если огонь заметит, то мы не доживем до утра. У меня другие планы». Бегун посмотрел на книжника заплывшим глазом, над которым нависала рассеченная бровь. «Срал я на твои планы, книжник. Если бы она выбрала меня, а не тебя, — сказал он вкрадчиво, — то была бы жива. Это ты убил ее, червячок». Он ждал взрыва эмоций, но Тим просто смотрел на него стеклянным взглядом и молчал, ожидая продолжения спектакля. «Ну что ты на меня пялишься, удолбень? — крикнул вождь. — Ты убил ее, понял? Будь челом, отстрели мне яйца или хоть ударь меня!» На лице книжника на миг отразилось желание выполнить просьбу, но он сдержался. Закрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул, а потом повернулся и залез в свой спальник. «Утром я тебя покормлю», — пообещал Тим, устраиваясь в мешке поудобнее. «Советую поспать, дорога длинная, я тебя на горбу нести не собираюсь». «Хер я с тобой куда пойду?» «Пойдешь», — сказал книжник, закрывая глаза. «Не пойдешь целым, пойдешь по частям. Ты не сомневайся, бегун, я сделаю, что обещаю». Бегун снова засмеялся, на этот раз печально. «Кто бы мне сказал, что это ты? Я бы ему в глаза плюнул». «Привыкай», — отрезал Тим. «И закрой, наконец-то, свой поганый рот. Дай поспать». «Сдохни первым, книжник», — прошипел бегун. В темноте этого было не видно, но по щекам вождя, прожигая дорожки в корке запекшейся крови, лились горячие злые слезы бессилия.